нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и Светлана Ростовцева, которую мы пугаем.
Добрый день.
Страшными делами. Но падкая на до сенсации публика наша проголосовала за самое такое заковыристое из убийств.
Очень заковыристое дело. И,
нас были убийства по страсти, да?
У нас были преступления, да, преступления, связанные со страстью. Хотя здесь, скажем так, остаются вопросы, но страсть здесь присутствует, несомненно. Это ясно в любом случае, так сказать, в любой из двух основных версий здесь та или иная страсть присутствует. Но вообще надо сказать, что у нас об этом деле мало известно, хотя кое-что написано. Но для Америки это было дело чрезвычайно важное. И вплоть до того, что одна из федерального масштаба американских газет написала, что до дела о Джей Симпсона, вот это знаменитое обвинение игрока в американский футбол, актера достаточно известного в убийстве своей, значит, жены ее приятеля, что до этого дела это было самое громкое дело в Америке, связанное вот с вопросами любовными. То есть это действительно оно, и это, кстати говоря, одно из оснований для критики и хода процесса, и принятого в результате решения, оно привлекло совершенно колоссальное внимание средств массовой информации. Вплоть до того, что сейчас вот все фигуранты дела, ну, кроме, разумеется, жертвы, все живы по сей день. И главная, так сказать, фигурантка до сих пор находится в тюрьме. И вот есть некий комитет за ее освобождение. И одна из наиболее активных участниц этого комитета, такая Элеонор Пэм, охарактеризовала вот, собственно, это дело таким образом. Это была мыльная опера, реалити-шоу в маленьком городке, в маленьком штате. Оно отравило судей, оно отравило коллегию присяжных, оно отравило весь город. Значит, вот что, собственно, произошло. 1 мая 1990 года. Городок Дерри в одном из самых маленьких штатов США, это Нью-Хэмпшир. Значит, штат, в котором проживает чуть более 1,5 миллиона человек. Это Новая Англия, это благополучный штат с такими достаточно престижными учебными заведениями, с туристическими объектами очень известными. Вообще, я посмотрел, 15% трудоспособного населения штата так или иначе занято вот в туриндустрии. То есть, это такой вот действительно очень благополучный штат. И там происходит убийство. Значит, вечером, поздно вечером, полицейский патрульный Джеральд Скача получает вызов и приезжает в один из районов этого города. Там, естественно, такие вот отдельные домики. И, значит, на пороге плачущая женщина, которая, показывая на дверь, говорит: «Мой муж, вот он там, он убит». Полицейский заходит и обнаруживает тело мужчины, достаточно молодого человека, ему слегка за 20. Ну и сразу, в общем, причин смерти не вызывает особенных сомнений, потому что в голове хорошо видно пулевое отверстие. Большая лужа крови, разумеется, и так далее. Оружия рядом нет, поэтому, значит, возможность самоубийства, соответственно, исключается. И за это дело берутся полицейские. В русскоязычной Википедии написано, что дело вел полицейский Лоринг Джексон. Значит, Лоринг Джексон не полицейский, не просто полицейский, он капитан полиции. В Америке это очень много. Это у нас капитан полиции может полковнику за пивом бегать. А в Америке капитан полиции – это руководитель самостоятельного подразделения.
Ну, да.
Как я понимаю, он
Вел милиционер Колокольцев.
Ну, не так.
Я, конечно, усугубляю.
Да, ну, в общем, конечно, да. Дело в том, что, насколько я понимаю, Лоринг Джексон, видимо, начальник уголовного, на наши деньги, начальник уголовного розыска графства. Что-то в этом роде. И он действительно возглавлял целую бригаду полицейских детективов, не меньше 5 имен я встретил в отчетах, которые вот работали по этому делу. Ну, надо понимать, что в маленьком благополучном штате не так часто случаются такого рода преступления, и поэтому действительно, так сказать, взбудоражены были все достаточно здорово. И как потом уже будут полицейские показывать, их вроде бы с самого начала, ну, сейчас уже не проверишь, правду они говорят или нет, но их вроде бы с самого начала насторожили в поведении, как в некоторых милицейских протоколах писали, жены трупа, значит, ну, я не знаю, байка или не байка, но это очень, так сказать, известное такое выражение. Значит, вроде бы вот вдова как-то вела себя, как им показалось, ну, неадекватно ситуации. Она была слишком, обнаружила слишком такое большое присутствие духа. Значит, она сама показала, что она вечером этого дня находилась на заседании образовательного совета графства, вот вернулась вечером и обнаружила мужа, значит, убитым. А муж ее, они не так давно поженились, где-то около года у них было их семейного стажа, они за несколько месяцев до этого убийства приехали вот в этот городок, совсем они молодые люди, ей, по-моему, 21 или 22, он чуть старше ее на 2 или 3 года. Она вот везде, начиная с американских газет, все время подчеркивалась: учительница, учительница, учительница. Она не совсем учительница.
А кто?
Она не, скажем так, она не школьная учительница вот в классическом, так сказать, смысле этого слова. Я не знаю, как будет по-американски Марья Ивановна, но вот она не это. Значит, она закончила колледж, где получила специальность public relations. И она работала в, вот, скажем, наверное, надо сказать, что-то вроде информационной службы или службы по связям с общественностью, что-то такое, вот образовательного совета графства. То есть она занималась вообще, строго говоря, пиаром. Но в школе, где будут учиться некоторые ключевые участники этого дела, она вела как тренер, как, я не знаю, кружковод, как это перевести, она вела курс повышения самооценки для подростков. И вот, собственно говоря, два ключевых участника этого дела, убийца и ключевой свидетель, познакомились с ней на занятиях вот этого самого кружка, потому что она руководила их совместным проектом. Они делали проект по рекламе, продвижению апельсинового сока. То есть, я так понимаю, что это было практическое повышение самооценки. Вот у них должно что-то получиться.
Нет, конечно.
И они должны...
проекты, да, и так далее.
Себя но, больше...
Но все-таки, твоя учитель, она занималась педагогической деятельностью.
Педагогической деятельностью, но да, дополнительным образованием в терминах нашего законодательства. Да, она не вела вот эти вот уроки, что называется, сетки часов. И там, собственно говоря, она познакомилась с Билли Флином и Сесилией Пирс. Вот это два ключевых юноша и девушка. Им, значит, в момент знакомства с ней обоим по 15 лет, это два ключевых фигуранта этого дела. Один – это главный обвиняемый, а вторая – это ключевой свидетель, без которого, собственно, дело, наверное, не дошло бы до того результата, до которого она дошла. И дальше между ними сначала вроде бы возникает дружба всеми тремя. А потом, по прошествии некоторого времени, между Памелой Смарт и Билли Флином возникают интимные отношения. Причем описывают это и Флинн, и Пирс таким образом, что вот, видимо, покойный Грег Смарт, он был страховым агентом, это связано с разъездами многочисленными. Видимо, он довольно часто дома отсутствовал. И вот в какой-то день, когда его не было дома в очередной раз, Памела пригласила своих подопечных к себе, заказала в прокате две видеокассеты. Они втроем посмотрели первый фильм. Это были 9,5 недель.
О,
да. После чего Памела взяла Билли за руку, повела на второй этаж, а Сесилия осталась смотреть вторую кассету. И когда ей это дело надоело, она, так сказать, пошла их искать, поднялась и обнаружила их за недвусмысленным занятием. Сам Билли Флинн потом утверждал, что она привела его в спальню, исполнила стриптиз, после чего, так сказать, между ними произошло то, что в его жизни произошло первый раз. Значит, между ними 6 лет разницы, но она опытная женщина, он, так сказать, совсем неопытный подросток, и он, видимо, в нее по уши с треском, как сказать, можно понять, влюбился. Я посмотрел фотографии с процесса. Он, в общем, я думаю, что многие согласятся с тем, что он хорош собой. Знаете, мне он напомнил совсем молодого Пола Маккартни.
А, так.
Вот такой типаж, ну, да. Да. Худощавое лицо, такие правильные черты лица, он темноволосый. Внешне достаточно вроде такой интересный парень. Ее фотографии, ну, как сказать, красоткой ее не назовешь, хотя, наверное, так сказать, может она пользоваться определенной популярностью. Ну, фотографии, разумеется, не передают. Другие вещи важны, но, в общем, так или иначе, они становятся любовниками. И после этого, по, так сказать, основной версии, по версии обвинения, Памела Смарт начинает всячески уговаривать Флинна и Сесилию Пирс, которая остается подругой, убить ее мужа.
Так прямо и начинает уговаривать.
Сначала она начинает жаловаться на несчастливую семейную жизнь, рассказывать, что уже после свадьбы, то есть, что уже после свадьбы муж ей изменял и сам, по крайней мере, в одной измене признался. Вот они уже полгода были женаты, он куда-то поехал по делам, там у него была какая-то интрижка с какой-то женщиной. Вот это ее ввергло в депрессию, из-за этого она вынуждена принимать большие дозы антидепрессантов. Прозак она принимала действительно, в том числе и во время следствия судебного процесса. И к этому защита тоже апеллировала, что вот поэтому она не совсем, как говорится, в себе. И рассказывать начинает, что муж руки распускает, что вот он ее побил несколько раз. А потом вроде бы, согласно показаниям Билли Флинна и Сесилии Пирс, она непосредственно уже начинает обсуждать конкретные планы, как это можно сделать. В результате Сесилия Пирс, как она будет утверждать, ну, все-таки решила, что это не всерьез. А Билли Флинн решил, что это всерьез, нашел трех приятелей, они все немножко его старше, на год, на два, такие Патрик Рэндалл, Венс Леттим и Реймонд Фаулер, и вот они вчетвером, в два захода, или точнее в две попытки, это дело исполнили. Первый раз у них не получилось, потому что они выехали, они жили не в этом городке, они выехали на дело, но заблудились, заплутали, они хотели прокрасться в дом и там сесть в засаду и ждать, пока он вернется с работы. Они подъехали к дому, когда он уже был дома, ну и вламываться они не рискнули и так далее. Значит, с первой попытки не получилось. Но через несколько дней вторая попытка была успешной. Двое, Леттим и Фаулер, остались в машине, а двое, Флинн и Рэндалл, значит, вошли в дом через заднюю дверь. И, как потом они сами описывали, Флинн, они повалили, значит, жертву свою, Флинн приставил нож к горлу, но не сумел убить. И тогда Рэндалл достал револьвер, который принадлежал одному из оставшихся в машине Леттиму, точнее, его отцу. Значит, Леттиму отца позаимствовал револьвер, передал его Рэндаллу на всякий случай, и Рэндалл выстрелил в голову и убил, значит, вот, собственно говоря, Грега Смарта. После чего, да, все было оговорено, и действительно Памела Смарт находилась в это время на заседании, на глазах у большого количества людей, на заседании этого совета по образованию, поэтому у нее было алиби. Вот. Но вот, значит, полицейских насторожил то, что она была спокойна, то, что соседи показывали, что предыдущие месяцы, вот когда они заехали, в доме периодически были какие-то шумные вечеринки, подозрительно много совсем молодых людей появлялось вот у Памелы Смарт в гостях. И вроде ходил слух, что супруги Смарт наркотиками балуются, в смысле, как пользователи, не как распространители. В общем, они повнимательнее решили присмотреться к этой
ситуации. Удивило их и то, что когда вот в местной печати начали циркулировать какие-то слухи, Памела тут же потребовала, чтобы ей дали возможность выступить на радио с опровержением. То есть не очень она походила на убитую горем вдову, молодую обходила на женщину, которая
боролась за свою.
Не корпус деликте, это, конечно, не состав преступления, разумеется.
Еще нет.
И дальше начинаются, но это же Америка, дальше начинаются анонимные звонки. В частности, женский голос звонит и говорит: а вот вы займитесь-ка девушкой по имени Сесилия Пирс, потому что я знаю, что она ближайшая, можно сказать, интимная подруга вдовы, и, судя по всему, много чего может рассказать. Ну, потом, собственно говоря, звонившая была опознана. Это взрослая женщина, ей прилично за 30, такая Луиза Колмен, которая тоже, в свою очередь, как-то общалась с семейством Пирс и вот с девочкой самой. А девочка такая, тоже фотографии, в общем, показывают, она такая не красавица, мягко говоря, очень полная для девочки. Представьте себе, как она комплексовала по этому поводу. У нее всякие психологические проблемы. Плюс мать, видимо, одиночка, воспитывавшая двух детей, ее все время заставляла сидеть с маленьким. И, значит, из-за этого вроде как она училась достаточно посредственно, потому что вот и друзей не имела. То есть такой вот тип психологически проблемного подростка. И вот поэтому она пошла на эти курсы повышения самооценки. И вот, собственно говоря, легко стала, по версии, опять-таки, обвинения, легко была затянута более опытной, более взрослой женщиной, затянута вот, так сказать, в сети такой вот дружбы, дружбы с целью ее использовать. И надо сказать, что Сесилия Пирс сначала не кололась и отрицала вообще все, что она знает что-то там такое лишнее, но затем детективам удалось, давя на ее, что называется, гражданское самосознание и на все прочее, уговорить ее, им нужно было получить... Ну, такие, скажем, железобетонные с точки зрения присяжных, а было понятно, что это дело, конечно, присяжные будут рассматривать. Вот интересно, как работает полиция в том случае, когда они понимают, что нужно будет убеждать присяжных. Они собрали к этому времени уже большое количество доказательств, у них уже имелись признательные показания вот этих вот подростков. Отдельная история, как они на них вышли. Сейчас это, в общем, не суть важно, но у них уже были признательные показания, это все подтверждалось материалами дела, у них уже было орудие убийства, потому что папа Венса Леттима, Венс Леттим старший, зачем-то полез смотреть свой револьвер, обнаружил, что он вот совсем недавно свежевычищен, связал это все со слухами, которые циркулируют, сам принес в полицию, дескать, посмотрите, те посмотрели,
отдали экспертизу баллистическую сделать.
Да, ну, видимо, так сказать, мальчик-то недостаточно квалифицированно почистил револьвер, и, значит, в результате, да, ну, а дальше пуля-то осталась в голове, и поэтому баллистическая экспертиза показала, да, вот из этого револьвера и так далее, и так далее. То есть, в общем, были и признания были, и они были подкреплены, но... Понятно, что хорошие адвокаты, ну, могут это все поставить серьезно под сомнение.
Мало ли кому отдал отец револьвер.
Мало ли кому отдал.
А сам отец,
фантазии, подростки, да. Фантазии. Плюс подростки вдруг они откажутся. Да. Им нужно было что-то, что произведет впечатление на присяжных. Они уговаривают вот эту самую Сесилию Пирс встретиться со своей подругой, неся на себе микрофоны. То есть записать, сказать, разговоры, причем ее очень тщательно проинструктировали, какие вопросы задавать, чтобы вывести ее на тему вот этого самого всего. И потом, собственно говоря, эти пленки и личные показания самой девушки стали, пожалуй, наиболее вот таким вот железобетонным аргументом обвинения. Хотя очень много...
А юридически там все было чисто?
Совсем не все было чисто, судя по всему. Значит, во-первых, очень плохого качества эти пленки. Это признавали даже представители обвинения. Там есть периоды, когда вообще ничего нельзя разобрать. Но некоторые фразы... четко, так сказать, разбираемый и абсолютно четко идентифицируем голос. И самый главный гвоздь в гроб, так сказать, линии защиты была фраза, которую во время последнего разговора, после этого разговора ее уже арестовали, произносит Памела Смарт. Она говорит: «If you tell the truth, we are all fucking going to jail». То есть, она сказала: если ты скажешь правду, мы, блин, все сядем.
Да, ну, в общем, да.
Вот что она сказала.
Ну, в общем-то,
да. И вот именно на присяжных это произвело неизгладимое впечатление. И хотя они все равно будут достаточно долго совещаться, после перерыва об этом расскажем, но они все-таки вынесли обвинение.
Да, какое впечатление это все произведет на вас, мы еще выясним с помощью голосования. Попозже, ближе к концу программы, продолжим через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Справедливый вопрос от Димы был. А зачем убивать-то? Что... Почему они не могли развестись вообще?
Значит, обвинение будет отстаивать такую линию мотива, что, ну, во-первых, развод – дело дорогостоящее, в Соединенных Штатах особенно,
ну, в общем,
а да. Во-вторых, что главной ее целью было получение страховки мужа. Он застраховал свою жизнь, и вроде бы страховая премия должна была составить $180,000, то есть крупную сумму, вот таким вот образом, потому что при разводе, естественно, она ничего не теряла, да, то есть здесь цель убийства – это не только избавиться от мужа, но и получить еще его страховку.
Ничего не получала при разводе.
Естественно, ну, да, ну, ему, и муж оставался жив, да, то есть,
ну, там,
тут сразу двух зайцев. И другое дело, что обвинение и сама обвиняемая с этим категорически не будет соглашаться, обвинение выдвинуло другую линию. То есть, сама Памела Смарт утверждала, что Билли Флинн совершенно обезумел после того, как она, как порядочная женщина, ему сказала, что она хочет прекратить эту их связь, что она осознает ее связи.
Я
порочность.
Это было нехорошо.
Да, и она хочет попробовать склеить обратно свой рассыпающийся брак. Вот якобы она это сказала. А он вот, значит, влюбленный юноша, черт знает что себе, напридумывавший, вот он, так сказать, со словами «не доставайся же ты никому», вот такой пошел, значит, полный Островский. И, значит, вот после этих слов, которые перед самым перерывом я процитировал насчет того, что если ты скажешь правду, то нам всем не избежать тюрьмы, после этого, значит, арестовывают Памелу Смарт, причем один из детективов, который производил арест, Дэниел Пелетье, он так все-таки, видимо, человек не чуждый некоторой картинности, рисовки, значит, он сказал: «Памела, у нас для вас две новости. Хорошая и плохая. Хорошая — мы распутали убийство вашего мужа, а плохая — вы арестовываетесь по, значит, обвинению в этом самом убийстве». И дальше, значит, в течение полугода идет следствие, все основные фигуранты дела арестованы, после чего начинается судебный процесс. И вот, собственно говоря, одна из главных линий критики заключается в том, что процесс происходит в обстановке, как одна газета написала, в зал судебного заседания опустился медийный десант. То есть колоссальный совершенно интерес к этому делу. Подсчитано, что с момента, когда произошло преступление, и до момента вынесения приговора пройдет около 10 месяцев. По этому поводу только в газетах было опубликовано более 1100 различных материалов. В основном, конечно, в местных газетах штата, но более чем 100 заметок в газетах общенационального масштаба. Корреспонденты роятся, вплоть до того, что, как потом будет утверждать один из адвокатов Марк Систи, он говорит, когда Памелу там во время в зале, не в зале, а в здании суда провожали в туалет, за ней там шла камера CNN и так далее. И кроме того, как раз в это время запускается в Америке кабельный канал, который называется Court TV. Он уже там, у них был ребрендинг, лет 10 назад они уже по-другому называются True TV.
Но, во всяком случае, это судебный,
вот,
да?
Да, это судебный, но там предполагалось, что там будут показывать и документальные всякие фильмы, и какие-то, возможно, шоу, но главным, вот, затравочной такой изюминкой стало то, что первое дело, которое показывается в прямом эфире в режиме онлайн, было вот это вот самое дело. И за те две недели, что, значит, две недели шел суд, число подписчиков канала выросло с нуля до 3,5 миллионов. То есть, вот канал запускается этим делом. То есть, нация действительно следит.
Да, но это правда. Это уже требует, раз это показывают все время в прямом, это требует какого-то понятного исхода. Нежелаемого даже.
А второе, вторая линия критики обрушилась на суда. Извините, на судью, на Дагласа Грея. Он судья Верховного суда графства Рокингхэм. Это не штаты Нью-Гэмпшир, а графство, да, несколько графств штатов.
Ну да.
И одна из двух вещей, которые вот, то есть обе вещи связаны с прессой. Его очень критикуют за то, что он, ну, скажем так, позволил прессе, телевидению и так далее слишком, так сказать, активно вести себя на процессе, что он их не приструнил, что он их, так сказать, не загнал в угол, что повлияло на всю атмосферу. А вторая, очень крупная критика, значит, связана с тем, что он, несмотря на многочисленные ходатайства защиты, он не секвестрировал жюри присяжных. Значит, это дословно взято из английского. Что такое секвестр жюри? Значит, в некоторых случаях суд может поместить присяжных в изоляцию. То есть, на время процесса они
секвестировать, да, да,
ни с кем не общаются, да, да. То есть, их прямо вот из суда, да, отвозят в отель, там охраняют судебные маршалы, чтобы ни в коем случае они ни с кем не имели контактов, доставляют из отеля в суд, и вот они...
Ну да, сказать, никакого влияния, ничего, ни общения.
Но это дорогое, как вы понимаете, естественно, удовольствие.
Да, но дело того стоило.
Но потом уже, опять-таки, главный обвинитель в этом процессе, Пол Маджиотто, он прямо говорил, ну, мы небольшой штат, у нас не было средств на то, чтобы вот так вот присяжных, это же все по американским стандартам уже, да, не могли посадить, так сказать, поселить в студенческое общежитие в одну комнату и кормить бутербродами, это же нужно. Ну вот, а кроме того... Да, судья отказался это сделать, и присяжные вели себя, судя по всему, достаточно вольно. Ну, например, матери обвиняемой позвонил некий аноним и сказал, слушайте, тут в баре, а уже идет процесс, тут в баре сидит какой-то присяжный, с публикой общается, там чуть ли не автографы раздает, да, рассказывает о деле, там высказывает какие-то свои соображения. Значит, она пожаловалась на это дело, а надо сказать, что ее телефон стоял на прослушке. Потому что об этом распорядился суд, они исходили из того, что она может получать угрозы, как мать обвиняемой, и вот для того, чтобы ее как бы защитить от этого, телефон поставили на прослушку. Значит, во сколько звонили? Вот звонил, значит, в районе 12 ночи был звонок. Прослушали, судья объявляет, мы прослушали, ничего, никаких звонков не было, значит, отклоняется ходатайство о замене присяжного. А потом уже после дела выяснилось, что они перепутали, она сказала 12 ночи, а они посмотрели кусочек 12 дня, PM перепутали на AM.
Это всегда трудно с 12-ю.
А потом на пленке, да, обнаружилось, да, действительно, звонил человек, называл, так сказать, описывал, вот сидит присяжный, было понятно впоследствии, что это за присяжный, но он будет принимать участие в вынесении вердикта, проект был отклонен.
Это формальности, хотя
ну, формальности,
важно,
но существенные.
Очень важно.
Двух присяжных женщин, например, защита обвинила в том, что они вызвались участвовать в этом деле в качестве присяжных, их не из чувства справедливости, а потому что, понимая, что дело будет сенсационным, они с самого начала рассчитывали продать некие интервью, воспоминания, там, книгу, как это принято, чего присяжным нельзя делать. Но одна из дам каждый вечер после очередного заседания на пленку наговаривала свои впечатления за день. И вот, значит, защита обвинила ее в том, что она это изначально делала с целью продажи. Она говорила: нет, я это делала, мне важно было психологически освободиться от всего, что я за день услышала, поэтому я выговаривалась таким образом. Суд опять-таки встал на сторону обвинения. В данном случае ни одного присяжного из 12 из процесса не выявили, хотя были, естественно, запасные присяжные, как положено в таком случае.
Естественно.
Но вот не выявили, и вот именно за работу с присяжными, за отказ поместить их в изоляцию и так далее, судью Дагласа Грея до сих пор поминают, что до сих пор подаются прошения о пересмотре дела вот сторонниками, адвокатами Памелы Смарт. Но в конечном итоге показания Сесилии Пирс, показания вот этой вот тройки, не четверки, потому что Реймонд Фаулер, который просто сидел в машине, там он отдельным процессом будет идти дело, вот трое подростков были на скамье подсудимых, присяжных убедили, опять же судью обвиняют в том, что вот он, значит, вроде бы сказал присяжным, что я склоняюсь к тому, чтобы на время вашего обсуждение вас поместить в изоляцию, а это была пятница накануне, значит, уикенда, и вроде бы это подстегнуло присяжных к тому, чтобы очень быстро согласовать вердикт, а вот вроде как, если бы он так им, так сказать, не сказал, они могли бы выходные провести со своими семьями, то, возможно, так сказать, вердикт и не был бы таким. Но в конечном итоге присяжные вынесли вердикт виновный по всем пунктам обвинения. И в результате Билли Флинн, как главный обвиняемый, Билли Флинн и Патрик Рэндалл, как обвиняемые в убийстве второй степени, second degree murder, значит, а она как соучастник, как организатор, как вдохновитель и как человек, который пытался запутать следствие, они получили пожизненное заключение, но...
Все трое.
Все трое. Но дело в... Более того, и Венс Лейтем, который добыл револьвер и передал его Рэндаллу, тоже получил пожизненное заключение. Но вот этим мальчишкам им дали пожизненное заключение с правом, ну, как сказать, с правом смягчения приговора или с правом УДО, с правом условно-досрочного освобождения.
Через.
Там от 15 до 20 с лишним лет. Да, 28 лет в случае Флинна, потом ему скостили до 25, и вот он 25 отсидел, двое, Рэндалл и Флинн, менее года назад вышли на свободу.
В Нью-Гэмпшире нет смертной казни, да?
Вы знаете, сейчас не знаю, каюсь, не посмотрел, но на тот момент точно была.
Была.
Потому что команда обвинения всерьез рассуждала, не попросить ли смертного приговора, но потом они решили, что это будет дополнительной причиной для колебания присяжных. Суд не может дать больше, чем просит обвинение. И поэтому они решили с самого начала просить пожизненное, чтобы избавить присяжных от дополнительного стресса, связанного с...
И ответственности
и всего прочего. Угу. А вот для Памелы Смарт приговор был пожизненный без возможности УДО.
И она сидит.
Она жива сидит. Она ведет достаточно активную жизнь. По-разному у нее жизнь складывалась. Ее прилично побили две сокамерницы, вплоть до того, что ей металлические пластину там вставляли, потому что якобы у них был роман, а она там то ли тюремной администрации на них донесла, то ли еще что-то. В общем, ее переводили в другую тюрьму. Она активный участник лиги борьбы за права женщин, сидящих в тюрьме, ну, естественно. Она занимается преподавательской деятельностью в тюрьме. Она защитила две магистерские диссертации по литературе и по праву. Вот. Занимается самообразованием, но сидит.
Я бы хотел задать вопрос нашим слушателям, прежде чем мы сейчас завершим это дело и перейдем к обсуждению новых на следующее воскресенье. А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, Эта самая дама, Памела Смарт, она с самого начала все задумала в этом кружке по повышению самооценки? Или так сложилось потом через какое-то увлечение, через роман и так далее? Идея пришла по ходу дела. Как вам кажется?
То есть она холодный, расчетливый убийца, да, или это импровизация?
И вот мальчишек, девчонок, она как раз вот все это и готовила к этому. Или это так сложилось, а потом уже и так пошло? Если это, по-вашему, холодный расчет с самого начала, 660-06-64, если расчет расчетом, конечно, он тут был, но это все пришло по ходу дела, 660-06-65, голосование у нас началось.
Голосование. Процесс пошел.
А тут, наверное... Пока как раз можно ответить на вопрос Дмитрия Мезенцева, а раскаялась ли она или опубликовала ли свои мемуары. Угу. Она не раскаялась. Более того, она давала много интервью, и она заявляет, что все дело против нее фальсифицировано, что Флинн и Пирс, вот они ее засадили за решетку, что она знать их не хочет, называет их всякими нехорошими словами и так далее, что это все выдумки.
Что Флинн и Пирс сами хотели его убить.
Ну, то что Флинн хотел убить, а Пирс там, возможно... Помогал. Пирс, она утверждает, что Пирс сама была влюблена в Флинна и таким образом приревновала ее как удачливую соперницу. Вот все из этого якобы родилось. Снято несколько фильмов, в том числе один художественный и несколько документальных. Канал HBO снял документальный фильм. Вот, по этому делу. То есть оно по-прежнему периодически всплывает на поверхность, о нем вспоминают, несмотря на то, что прошло четверть века.
Я повторю свой вопрос, у вас есть еще время проголосовать. Скажите, это с самого начала был такой замысел или так сложилось? Если с самого начала был замысел... убить мужа с помощью этих ребят. 660-06-64. Так все сложилось. 660-06-65. Потом мы вам скажем перед самым окончанием программы. А сейчас перейдем к следующим процессам. Это очень интересная рубрика. У нас были и покушения, и террористы. Но здесь террористы-мстители. За что-то. За явное, за тайное, за фактическое или за ложное. И начнем мы с суда 1610 года. Суд над Франсуа Равальяком, убившим на улице короля Генриха IV.
Совершенно верно. У Дюма неоднократно, ни в одном его романе упоминается это дело.
Что он, как туда вовлечены ли была жена короля Мария Медичи, как были ли придворные вовлечены, был ли это заговор.
Были ли иезуиты в этом деле.
Да, ну иезуиты это вообще любимое дело. Да, да. Да. Суд над Цуда Санзо, покушавшимся на наследника российского престола. Япония 1891 год.
Инцидент в Оцу. Мы предлагали один раз.
Да, на великого князя Николая Александровича. И, кстати, вот то, что вот это ранение и платок с ранением, он помог идентификации останков.
Если выберете, расскажем историю с останками тоже.
Чрезвычайно любопытное следующее дело, которому здесь недавно вот исполнилось 95 лет. Это суд над Сагамоном Телерианом. Это человек, который в Берлине в 21 году убил одного из главных организаторов геноцида армян Талаат Пашу, который там был.
Операция Немезида, да? О ней мы в целом немножечко расскажем,
конечно,
если выберете.
Да, и одним из первых номеров был Талаат Паша, но при этом Сагамон Телериан скрываться не стал, он сдался и был очень большой. И я бы сказал, очень важный для нашего
века. В общем, он прецедентный
процесс.
В каком-то смысле.
И прецедентный, и раскрывший массу документов, и открывший глаза очень многим с ожиданными и неожиданными последствиями. Так что, если вы выберете, мы вам подробно и с удовольствием об этом расскажем. Суд над Конради, убившим советского полпреда Воровского. Это Швейцария, 23-й год.
И тоже оправдание ведь.
И тоже оправдание. Да, и вот Воровский, который у нас в позе оратора, как описано, это скульптура Каца, вот стоит здесь на площади Воровской. И суд над двумя сикхами, Биантом Сингхом и Сатваном Сингхом, убийцами Индиры Ганди. Это 88 год. Убийство премьер-министра Индиры Ганди. Вот вместе за, так бы сказать, неаккуратное отношение к сикхским.
К сикхской проблеме.
Да, да, и религии сикхской. Ну вот, пожалуйста, все это висит на сайте. Можете голосовать, присоединяться к голосованию. И мы с вами прощаемся до следующего.
А что у нас с голосованием?
Да, как да, другой. Ой-ой-ой. 67% считают, что это так сложилось. И 32,2% считают, что это она холодно задумывала с самого начала.
Ну, в общем, суд, поскольку это убийство второй степени, суд, видимо, согласился с нашим большинством.
67,8%. Да. Всего вам доброго. До свидания.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!